эфире программа «Иосиф и его байки».
Доброй ночи, дорогие. Это Иосиф, тот, который Иосиф и его байки. И вновь передача идет в записи. Это значит, что я в Одессе. Так случилось. Вот уехал в отпуск совсем скоро. Совсем скоро вернусь. И продолжаем читать книжку, мою книжку «Странные страны». Эта книжка состоит из повести, документальные повести в ней. Они самые разные. И я вначале думал, что лучше читать, что называется, вот последовательно, вот как были экспедиции. А потом подумал, что нет, лучше читать как-то так жанрово. Вот сегодня хочу почитать для вас такую повесть документальную «От Байкала до Байкала». Это трудно себе представить вот в это июльское, августовское, жаркое, московское, одесское, европейское лето. Трудно себе представить, что можно более 10 дней не сходить со льда, льдина, торосы, ночуешь в палатке. Собственно, все, что я сейчас говорю, вы услышите. Я буду читать документальную повесть и повесть «От Байкала до Байкала». И надеюсь, что уже совсем скоро мы вернемся к нашему привычному формату. Будут и стихи, будут и байки. А сейчас документальная повесть «Снега, лед, холодно-холодно, от Байкала до Байкала».
«От Байкала до Байкала» – документальная повесть. Как обычно, экспедиция отодвигается, вылет переносится 23 февраля на 8 марта, но за 4 дня до старта Анатолий Борисович Чубайс попадает в больницу с воспалением легких, и мне показалось, что все отменят. Однако позвонили от Абызова, сказали, что экспедицию отменять не будут и даже не перенесут на 1 мая. Потому что мы должны перейти Байкал с юга на север по льду. А к тому времени лед может растаять. Наконец-то дату вылета определили окончательно, 16 марта, потом еще раз окончательно, 17-го. Время, как всегда, уточнялось в последний момент. 7 утра, потом 9 вечера, 11, снова 9, 9.30. Остановились на последнем варианте. О месте сбора информации доходило самое противоречивое. То ли Внуково-3, то ли Внуково-1. Когда я уже ехал в машине хоть какой-нибудь Внуково, позвонили и сообщили, что надо оказаться в вип-зале между Внуково-1 и Внуково-3. Все собрались вовремя, и Миша Абызов, и Карстен, и Борис Ванзихер, новый человек в нашей команде. Нам сказали, что самолет ждет, но на посадку не пускали, потому что Леша Чубайс вез с собой опасный груз. Несколько баллонов с кислородом, необходимым для запланированного погружения под байкальский лед. И хотя самолет чартерный, специально зафрахтованный, надо получить особое разрешение на провоз такого багажа. Снова задержка. В конце концов, разрешение получено, и мы поднимаемся на борт. За большим столом в салоне уже накрыт первый экспедиционный ужин. За спинкой диванчика Леша увидел надпись «Кислород». Он приоткрыл дверцу, обнаружил точно такие же баллоны, которые пытались задержать бдительная служба безопасности. Леша спросил у бортпроводницы, есть ли в этих баллонах кислород. Конечно, а зачем? Так если кому-нибудь из пассажиров становится плохо, мы включаем кислородное питание. Раздался звонок по мобильному. Из больницы звонил Чубайс. Он пожелал всем счастливого пути, а мне, памятуя наши узбекские провалы в провалы и всю историю с квадроциклом, сказал: «Иосиф, я очень прошу, остерегайся Абызова, потому что без контроля с моей стороны он будет устраивать самые невероятные провокации и экстремальные эксперименты». Держись, Ванзихера, он интеллигентнейший человек. Собственно, я на вас двоих надеюсь. На всю экспедицию осталось два интеллигентных человека, вы и Ванзихер. Я тут же сообщил об этом Боре, он остался очень доволен. Ужин прошел быстро и нешумно. Заметно было, что каждый, как всегда, начинает перестраиваться с ритма бесконечной московской круговерти на нечто совсем другое, на свободную поездку, где только от тебя зависит, удержишь ли ты руль, нырнешь ли с аквалангом, стоишь ли на доске, которая волочит тебя по льду или снегу, выберешься ли из песка или трясины. В обычной жизни, в работе мы всегда зависим от кого-то и от чего-то, и многие зависят от нас. Постоянная взаимосвязь, необходимость соотносить и соотноситься, решать не только за себя, просчитывать последствия, знать, что каждое твое движение будет замечено, прокомментировано, разнесено эхом, постепенно вытесняет нашу истинную сущность и заменяет реальную жизнь, реальные ощущения должностными обязанностями и функциями. Это справедливо в отношении почти каждого публичного человека и особенно в отношении постоянных участников наших экспедиций. Выход в стихию, где стихийно возникающие задачи требуют предельной концентрации сил, снова делает начальников просто мужчинами, а отношения между ними ясными и свободными от условностей. Поэтому переход из городской суеты в соприкосновение, даже во взаимодействие с природой, вокруг, внутри тебя начинается уже у самолета, когда все встречаются в аэропорту в специальном обмундировании, на котором написано название экспедиции. Нынешнее называется «Айс Байкал», и в этой экипировке все одинаковы и равны, как посетители бани или пациенты в больнице. У меня полная сумка разных приспособлений и какая-то мини-печка, которой можно отогреваться на морозе, и стельки, которые работают на батареях и сохраняют теплоизоляционные свойства при температуре воздуха до минус 75 по Цельсию. Я, правда, не знаю, есть ли на земном шаре такая температура, но стельки такие есть. И самые разные гели, жидкости, которыми нужно смазывать отмерзающие части тела. И ты понимаешь, что ближайшую неделю или две придется жить другой, натуральной, реальной, редкой жизнью, где потребуется выживание и преодоление. После ужина за общим столом занимаем свои места, диванчики в комнатках купе, на которых можно растянуться и заснуть. Я оказываюсь в одной комнате с Абызовым. Приходит бортпроводница, расстилает постели. Миша за что-то ее отчитывает. Она понимает, что, очевидно, это очень большой начальник. Утром девушка нежно теребит меня за ногу и говорит, показывая на Абызова: «Извините, я не решаюсь вас будить. Самолет буквально через 15 минут должен сесть в Иркутске. И как вы думаете, стоит ли будить товарища?» Я сквозь сон еще отвечаю, что не стоит. Она тихо уходит, а самолет действительно через некоторое время плавно и мягко опускает шасси на взлетно-посадочную полосу. Абызов, привыкший, очевидно, не только спать, но и жить в самолетах, точно в этот момент, как по сигналу будильника, открывает глаза, одевается. Мы выходим в соседний салон. Там, оказывается, уже все в сборе, уже состоялся завтрак, и мы в Иркутске. Практически сразу же пересаживаемся на Ми-8, летим на базу на берег Байкала. База — это несколько деревянных спальных домиков, отдельно стоящая тоже деревянная столовая, вокруг сопки, снег, Байкал покрыт льдом. Говорят, что лед этот разной толщины, от метра до 10 сантиметров. Мы расположились, еще раз позавтракали, переоделись и приступили к выполнению программы. На сегодня была назначена тренировка погружения под лед. Прямо в метрах 20 от берега, может быть, чуть побольше, в 50, прорублено четырехугольное отверстие, и видно, что толщина льда сантиметров 70-80. Абсолютно черная, жутковатая вода. Рядом с прорубью стоит палаточка. Мне сказали, что она обогревается внутри, и там надлежит переодеваться. Должен сказать, что мне все это очень не понравилось. Во-первых, температура на улице днем градусов 20 мороза, а ночью, говорят, бывает до 40, иногда до 50. Во-вторых, гидрокостюм, в который меня запаковали три инструктора, объясняя по дороге, зачем нужна каждая резиночка, застежечка, клапан, владеть телом, по крайней мере, на суше в нем совсем непросто. Уже перед тем, как подключить аппарат для дыхания, мне дали листок бумаги с обязательством, в котором очень много пунктов. Обязуюсь выполнять все инструкции тренеров. Обязуюсь не импровизировать в воде. Обязуюсь двигаться точно по намеченному маршруту. Обязуюсь при нехватке воздуха немедленно поднять палец правой руки вверх, что означает просьбу помочь выбраться на поверхность. И самое главное, в случае потери здоровья обязуюсь не иметь никаких претензий к устроителям моего погружения под воду. А в случае смерти гарантирую, что мои родственники не будут иметь никаких претензий к тренерам, к водолазам, в общем, ко всем, кто меня погружал. Я обреченно подписал все обязательства и испугался, что подставляю родственников. Они же не знают о том, что не смогут предъявлять никаких претензий. Дальше мне объяснили, как дышать, попросили зажать зубами трубку, навесили на спину тяжелейший, по-моему, 20-километровый баллон с кислородом, и чтобы я погружался быстрее, надели пояс из кусков свинца, похожих на болванки на металлургических заводах. Со всем этим обмундированием двигаться я мог только в сопровождении двух инструкторов, которые доставили меня к полынье и еще раз повторили сигналы. Если кончится воздух, ребром ладони дотронуться до шеи. Если надо выплыть вверх, поднять большой палец. А если все хорошо, показать «Окей» кругляшечку двумя пальцами. После этого меня безжалостно спихнули в воду. Большего кошмара, казалось, я еще не испытывал. Тренеры предупредили, что вода сегодня не холодная, нормальная, практически 0 градусов. Мне показалось, что я совершенно голый, и всех этих чудовищных килограммов, пряжек, застежек на мне нет. Голову просто насквозь промывала ледяная вода. Если учесть, что все это случилось сразу после 6-часового перелета, то можно очень приблизительно представить тяготы моего положения. На берегу мне успели сказать, что я увижу красоты байкальского дна. В темной воде действительно болтались какие-то водоросли, зеленые кусты. Я знал, что здесь не глубоко, каких-то 20 метров, а вот если отплыть чуть дальше, там уже 140, а еще дальше будет 1500 метров, но туда точно плыть не надо. Захотелось вынырнуть как можно быстрее. И тут я с ужасом увидел перед собой страшное чудовище, какие бывают в научно-фантастических фильмах. Я уже стал неуклюже разворачиваться в своем скафандре с целью немедленно ретироваться, но вдруг осознал, что чудовище приветливо машет рукой. Оказалось, это Вася, наш доктор-оператор, который все время, пока меня инструктировали и готовили к погружению, сидел в этих кустах и ждал, когда кто-нибудь туда опустится, и можно будет снимать. Я был первым, если не единственным, потому что все остальные в это время пошли пробовать снегоходы. После встречи с Васей я окончательно понял, что воздуха не хватает и нужно выбираться. Поднял вверх большой палец, этот жест я запомнил лучше других, и практически в тот же момент ткнулся головой в ледяную толщу. Состояние испуга, охватившее меня, было сродни ощущениям во сне, когда начинаешь задыхаться от ночного кошмара и кажется, что проснуться нельзя. На какие-то доли секунды показалось, что я замурован. Тут почти случайно, чуть правее от себя, увидел просвет. Это был выход из ледяного плена, свет в конце тоннеля. Возможность всплыть, выйти, вырваться из круга, отклониться от заданного маршрута всегда была для меня одной из самых важных и необходимых свобод. Можно двигаться вместе с толпой, но это должно быть осознанное движение. Невыносимо, когда ты зажат, зафиксирован со всех сторон, а желание изменить направление упирается в непробиваемую стену, будь то реальная ледяная толща или политические, религиозные, идеологические и прочие догмы. Наверное, поэтому мне не нравятся подземные переходы, пробки в тоннелях, замкнутое пространство. Наверное, поэтому, когда я впервые оказался в метро, меня так поразила надпись «Выхода нет». выход должен быть. Меня вытащили, сняли тяжелейший свинцовый пояс, завели в палатку. Нервное напряжение и послеполетное недомогание давали о себе знать так сильно, что я переоделся, выбрел на базу, добрался до койки, взяв в руки не то диктофон, не то телефон, отключился и заснул. До сих пор не могу понять, что же я собирался с этим устройством сделать. После обеда все снова пробовали снегоходы. Боря Вайнзихер успел перевернуться, и не он один. Я решил в этот день много не экспериментировать и ограничился подбором необходимого снаряжения. Сегодня 18 марта, день рождения моего папы. Моего замечательного папы, гонщика и спортсмена. Я сижу в углу деревянного домика на Байкале. Здесь уже глубокая ночь, и время на 5 часов опережает московское. Зашел Саша Давыдов. Договорились, что завтра я встану как можно раньше и самостоятельно до завтрака опробую снегоход, поднимусь на сопку, пройду по чистому льду, по торосам, по пересеченной местности. Надо потренироваться, потому что сразу после завтрака начинается очень длинный переход. Будем идти по центру Байкала. Сейчас мы находимся в районе Листвян, рядом с тем местом, откуда вытекает Ангара. Вначале пойдем точно на север, и завтра придется одолеть на снегоходах 200 километров. Наши опытные мастера говорят, что снегоход – это нечто среднее между гидроциклом и квадроциклом. И на том, и на другом я вроде бы много уже накрутил, намотал, наездил. Что ж, попробуем и этот гибрид». Леша Чубайс преподал мне краткий теоретический курс управления снегоходом. Смотрите, ноги втыкаете сюда, там есть 2 отверстия, и ни в коем случае не вынимаете, потому что видите, какой острый край снегохода. Даже если будете падать, ни в коем случае ногу не вынимайте. В лучшем случае вам ее отрежут. Я говорю, а в худшем? Леша задумался и сказал, ну, в худшем сломает. А дальше он мне объяснял, как нужно всем телом наклоняться при повороте, естественно, во внутреннюю сторону поворота, какие углы удерживать. Мы выехали на небольшую тренировку прямо на Байкал. Сразу начало запотевать стекло шлема. Как мог, я его протирал. По снегу ехать было легко, а вот некоторые ледовые участки оказались труднопроходимыми. После часовой тренировки вернулся в лагерь, поставил снегоход. Заканчивались обычные сборы. Я тоже отнес свои вещи в вездеход. С собой возьму только маленький рюкзачок, самым необходимым. Переход длинный, и мы можем не дойти до пункта назначения. Вначале говорили, что до него 200 километров, сегодня уже 220. Понимаю, что все эти километры будут наворачиваться в зависимости от возникающих на пути трещин. Их надо обходить, и, естественно, километраж увеличивается. Если мы до темноты не доберемся до лагеря, нас заберет вертолет. Технику оставим прямо на льду, с вертолетами уйдем на базу, а на утро вернемся, чтобы продолжить движение. Во всяком случае, такой план объявил Давыдов. Сейчас надо опять надеть на себя все морозоустойчивое обмундирование и по снегоходам. Колонна состоит из 8 джипов, 16 снегоходов, 3 вездеходов, нескольких мотоциклов. Мотоциклы и снегоходы меняются в зависимости от возможности прохождения трассы. Вездеходы не проходят там, где проходят снегоходы, и джипы тоже иногда от нас, снегоходов, отстают. Я подумал, на чем, куда и как передвигались мои предки. Я знаю про дедушку моего дедушки. Он был погонщиком скота, и, естественно, его жизнь проходила в постоянных кочевках верхом на лошади или каком-нибудь буйволе. А вот предки в 40-м поколении, это же 16 век, какими маршрутами их носило по земле? А если взять 40 поколений вперед, 25 век, на чем тогда будут перемещаться мои будущие родственники? И как будет выглядеть бездорожье? Мы идем к красивейшему и очень любопытному месту – острову Ольхон, самому большому на Байкале. 70 километров в длину, около 20 в ширину. Там живет 1500 человек, но до Ольхона еще нужно дойти. Сейчас самое главное – пройти по льду так, чтобы трещина тебя не подловила. Оказывается, лед трещит и трескается и от мороза, и от подводных течений, и от сейсмической активности дна, чего он только не трещит. Движение началось довольно резво, активно, скорость на снегу хорошая. Я впервые веду снегоход, и пока у нас дружественные отношения не складываются. Через некоторое время начался обычный лед. Представьте себе, идеальная поверхность, которая днем от солнца чуть-чуть подтаивает. Это как будто вы движетесь по стеклу, но стекло еще сверху смочено подсолнечным маслом. Малейшая перегазовка или недостаток газа начинает заносить, вращать, как волчок, и ты с бешеной скоростью ударяешься о другие снегоходы, переворачиваешься, падаешь и все равно несешься по льду на спине, на боку, а снегоход тем временем летит в другую сторону. Поэтому на всех надета мощная защита, и конвой старается двигаться очень аккуратно. Джипы вышли чуть раньше, естественно, работали рации. Минут через 40 мы услышали в эфире: «Трещина! Большая трещина!» Машина почти погружается. Что делать? Я даже не понял, чей это голос, зато сразу узнал ответившего Сашу Давыдова. «Ну что, спасай свою жизнь! Машину жалко, вещей много!» — переживал кто-то. «Тогда проскакивай!» — приказал Давыдов. Очевидно, тот, кто был за рулем, проскочил. Трещина была не единственная, и еще мы штормовали ледяные торосы. Торосы возникают, когда ветер из трещины выбрасывает воду, и она застывает слоями льда. Лед на Байкале похож на огромные хрустальные плиты, нагроможденные одна на другую, а когда ветер сдувает снег, то сквозь них видна черная толща воды, за которой угадывается очертание подводного мира, того, что я не оценил, когда погружался. Продольные и поперечные трещины создают причудливые неправильные узоры. Вся эта красота сильно замедлила наше продвижение к Ольхону. Тем не менее, мы туда стремились, понимая, что нужно все-таки к ночи успеть на остров, где есть договоренности о ночлеге на очередной полуспортивной базе. Над нами закружился вертолет, который все время сообщал по рации, что ледовая обстановка неудовлетворительная. Много трещин, выехать будет трудно. Мы метались вправо-влево в поисках безопасного льда. Расстояние до Ольхона бесконечно растянулось, а преодоление препятствий снизило среднюю скорость до разрешенных в населенных пунктах 60 км в час. День стал уходить. Все, кроме Давыдова, который, как всегда, был спокоен, и Обызова, как всегда, подтягивавшего сигару, несколько занервничали. Мы реально оказывались посреди Байкала. По плану в этой ситуации надо оставлять технику на льду и перебираться на вертолете на Ольхон. Но оказалось, что вертолет маленький, а лететь до Ольхон долго. Не намного быстрее, чем ехать. И поднять воздух можно было только 4 человек. Ночь сгущалась, мы остались на льду и расставили палатки. Днем припекало солнышко, день был почти весенним, и гонки на снегоходах казались беззаботной прогулкой. А когда посреди Байкала наступает ночь, и ночь морозная, и когда понимаешь, что не то что туалета, а просто безветренного места не найти, это уже не приключение, а испытание. По лагерю мрачно бродил Карстен с зубной щеткой и с сильным акцентом спрашивал, где здесь умыть зубы. Понятно, что зубы можно умыть в расколе, в трещине, и в эту же трещину можно провалиться. Единственное, что оправдывало наше пребывание в морозную ночь на льду Байкала, это ярчайшее небо. Вспомнил небо в пустыне Кызылкум, когда вот такое же ощущение, что находишься не в каком-то конкретном месте, будь то поле, пустыня или озеро, ты находишься на планете Земля. Невозможное количество звезд. На небе, что называется, нет свободного места. Нереально, необъяснимо, непередаваемо. Мы с Лешей Чубайсом поставили большую палатку, считая, что будем в ней спать одни. Но пока мы ее раскладывали, к нам как-то мягко присоединился Карстен, потом Боря Вайзихер, потом еще кто-то. После чая и ужина, приготовленного на примусах, заснули в повалку. Перед тем, как заснуть, мы отчетливо слышали лай собак. Наш проводник Юра, который 30 лет водит по Байкалу всякие экспедиции, знает здесь каждый залив, косу, прибрежную гряду гор, говорил, что это места абсолютно безлюдные, и на берегу никого не может быть. Нам же казалось, что вдали брежет какой-то огонек, но в силу усталости приняли его за мираж. И про лай собак я тоже думал, что мне послышалось. Кто-то из наших сказал: «Лед жутко трещит, знаете, ребята, здесь очень опасно спать». Когда мы выбрались поутру из палаток, обнаружили метрах в 10 от лагеря довольно большую полынью. Получалось, что мы находимся на почти оторвавшейся льдине, и с большим льдом ее связывает только узкий перешеек. А Юра, оказывается, успел сходить на берег и действительно встретил там людей, охотников зимовки, и, конечно же, у них были собаки. Охотники рассказали, что ночью на Байкале произошло одно из многочисленных землетрясений, и именно по этой причине лед так разошелся. Задача на ближайший день – добраться до Ольхона. Она еще больше осложнилась. Движемся медленно, и через некоторое время выезжаем на идеально чистый лед. Вот тут наши снегоходы и джипы стали по большей части крутиться и вращаться вокруг своей оси, а не двигаться вперед. Ехать стало почти невозможно. Несколько раз я довольно серьезно упал, правда, стыда не испытывал, потому что падали все, даже бывалые, не только те, кто, как я, сидел на снегоходе второй раз в жизни. Тем не менее, я пытался удерживать агрегат в устойчивом состоянии и рулить, но это получалось, мягко говоря, не всегда. На одной из коротких остановок я еще раз подошел к своему тренеру Леше Чубайсу и все же спросил, отчего я все время скольжу и падаю. Он говорит, а что вы делаете? Отвечаю, я делаю ничего. Вы мне сказали, что как только начинается занос, не сопротивляться, а только молиться. Может быть, я падаю, потому что молиться не умею? Нет, молиться надо только тогда, когда вы понимаете, что точно упадете. До этого нужно все-таки пытаться удержать руль и снегоход выпрямить. Кажется, я усвоил урок, потому что на следующем участке шел пусть далеко не первым, но уже в середине конвоя. А дальше началось сплошное ровное снежное поле, идеальное пространство для гонок на снегоходах. С ужасом поглядываю на спидометр. 120-140 километров в час. Обошел всех, кроме Давыдова и Абызова. Они главные, должны идти первыми». Саша Давыдов идеально чувствует дорогу, идеально проскальзывает между торосами, идеально пролетает трещину в том месте, где другой бы притормозил и влетел в ледяную байкальскую воду. Ледяной ветер, многократно усиленный скоростью, поднимает из-под колес снежные вихри, и по строгим законам аэродинамики вокруг тебя образуется реальная осязаемая труба, которая двигается вместе с тобой или двигает тебя, оставляя для обзора пространство лишь впереди. Не оглядываться, не смотреть по сторонам. Вперед! Я снова вспомнил отца. Думал ли когда-нибудь мой любимый папа, прошедший тысячи километров военных дорог на танке и на мотоцикле, что его сын выберет гонки по бездорожью как вид отдыха? Бездорожье для танка — это и есть дорога. И я слышал от папы, как неуверенно себя чувствовали наши танкисты, въезжая на гладко вымощенные улицы европейских столиц. А в побежденном Берлине командование союзных войск устроило мотогонки, и мой папа, которому был тогда всего 21 год, пришел к финишу первым. Он видел перед собой спины французов, англичан и американцев, как я сейчас вижу спину Саши Давыдова, и обходил соперников. О чем он в тот момент думал, о чем мечтал? Знал ли, что у него будет сын? Хотел ли научить его гонять на мотоцикле? И был бы он сейчас доволен тем, что я установил свой личный рекорд и один из главных скоростных рекордов всей экспедиции. Снова натыкаемся на очень большую трещину. Может быть, это результат землетрясения, может быть, результат подводных течений, о которых нам рассказывает проводник Юра. Здесь очень много рек впадает в Байкал, и лед ведет себя по-разному, иногда очень коварно. Бесконечно долго объезжаем опасные места, и второй день экспедиции растягивается надолго. Даня Абызов маленький, юркий, сильный, увлеченный всем, что движется, на колесах, гусеницах, лыжах, очень хотел попробовать на льду специальный супермощный мотоцикл. В процессе испытаний он довольно сильно навернулся, ударился головой, к счастью, без последствий. Зато этот повод Даня решил использовать для того, чтобы еще раз полетать на вертолете. Ссылаясь на травму, он стал просить Мишу: «Папа, вызови вертолет, пусть меня отвезут в лагерь, я не могу дальше двигаться». Папа Миша посчитал, что такое поведение недостойно, и сообщил сыну, что он может остаться посреди Байкала и ждать помощи до рассвета, когда за ним прилетит тот самый вертолет. Даня быстро смекнул, что хитрость не удалась, к тому же все стали давать советы, как лечить ушибленную голову. Я предложил приложить лед, но поскольку лед нужно было выпиливать, то лучше приложить голову ко льду. В общем, все шутили как могли, Даня остался на снегоходе. Опустилась ночь, опять возникли звезды. Неожиданно показалось, что звезды легли на землю. Я поднял голову вверх, что в шлеме делать очень неудобно, но звезд над собой не увидел, а увидел их впереди, они собрались плотным облаком. А вдруг это жилье, вдруг это люди? Я подумал, ну вот, слишком рано у меня начались галлюцинации, ведь до острова Ольхон еще долго. Туда ведут Ольхонские ворота, дорога, соединяющая Большой Байкал и залив Малое море. Возле Ольхонских ворот должна быть скала, похожая на лошадиную голову. Она так и называется — лошадиная голова. Оказалось все же, что скалу мы уже миновали, и все яснее становилось, что впереди огни острова. Наконец прибыли на ту самую базу, где должны были ночевать. Усталость даже не валила с ног, а не давала этой ногой пошевелить, чтобы сойти со снегохода. Боря Вайнзихер, который впервые пошел в такую экспедицию, страшно переживал и восклицал: «Мне очень стыдно. Вы, наверное, опытные спортсмены, я не в силах даже подняться». На самом деле ничего стыдного в этом не было. Мы прошли очень долгий и сложный участок маршрута. Я уже знал, что Борис – главный инженер РАО ЕС России, автор серьезных книг по энергетике и не менее серьезных проектов строительства, реконструкции электростанции. Еще знал, что уже 20 лет он каждую субботу играет Гришку Отрепьева в «Борисе Годунове» в студенческом театре Ленинградского политеха. И с тех пор, как его перевели работать в Москву, ездить в Питер специально на спектакле. Зачем ему все это? Закоченевшие руки, гул в ногах, ночевки под звездами, постоянно подстерегающая опасность провалиться под байкальский лед. Что забыл он в этой ледово-снежной пустыне? Что забыл здесь я и все, кто шел в конвое? Дремлющий мозг формулировал смутные, блуждающие мысли. Выстроилось режиссерское видение сюжета. Творческому человеку недостаточно комфортной среды, недостаточно предлагаемые жизнью обстоятельства. Он, как актер на сцене, провоцирует и обостряет их. Ему всегда хочется попробовать другую еду, познакомиться с другим человеком, испытать другое чувство, увидеть другой пейзаж. Именно такие люди хотят познать вкус бездорожья. Неожиданно для диких степей Забайкалья обнаружили на базе двух иностранцев – шведа и еще кого-то скандинава, которые жгли костерок. Тут же наши знатоки иностранных языков с ними поговорили. Иностранцы рассказали, что хотят зимой пешком пересечь весь Байкал, идут чуть ли не с декабря, и хотя уже март, еще не дошли до середины. Мы пожелали им счастливого пути. Давыдов тут же договорился, что они присмотрят за нашими снегоходами и джипами, хотя непонятно, от кого здесь сторожить, потому что впереди пустынный Байкал, а тут небольшой поселочек, где все всех знают. Интересно было бы на этом маленьком острове угнать джип или снегоход. Хозяин базы, им оказался бывший школьный учитель, растопил замечательную баньку, попарились, поужинали. На утро 21 марта назначен переход на другую сторону Байкала, от острова Ольхон по направлению к Бурятии. Саша Давыдов обещает нам остановку в каком-то особенном ледовом лагере. Я удивлен. Здесь кругом до самого горизонта один сплошной ледовый лагерь. Утром снова сборы, проверка рации и в путь. Ловлю себя на том, что еду и вижу вокруг и дорогу, и перспективу, как говорил папа. Хороший водитель смотрит вдаль, а не под колеса. Тут только не колеса, а лыжи. Действительно, когда идешь на средней скорости 100-110 км в час, многих обходишь и при этом видишь дальнюю перспективу, то возникает главное чувство – чувство владения техникой, полного слияния с ней, чувство владения собой и своими возможностями. Как говорит Абызов, это вызывает некоторую внутреннюю гордость. Мы шли вдоль острова Ольхон, к его северной части, к мысу Хабои. Это больше 50 километров. Вообще Ольхон – это сакральное место для буддистов. Здесь в течение многих веков собирались съезды бурятских и монгольских шаманов. На этом острове в советское время был рыболовецкий колхоз, где жило несколько десятков рыбаков. Их жены и дети, когда уже окончательно утвердилась советская власть, перед рыбаками поставили задачу создать парторганизацию и выбрать секретаря парторга. Кого не могли выбрать, естественно, самого уважаемого человека – шамана. Он и партсобрание проводил, и шаманил, лечил, заговаривал, предсказывал, участвовал в шаманских сходах и республиканских партийных конференциях. Советская власть закончилась, а шаманства нет. Мы дошли до шаманских пещер, утопленных в выразительных красивых скалах. Входы в них очень узкие. Даня Абызов не мог не влезть в такую пещеру вместе с Юрой Платоновым. Скрылся в темноте, наши товарищи-шутники тут же забаррикадировали вход глыбами льда, а Вася приготовился снимать. Когда смельчаки-спелеологи стали возвращаться из пещеры и уперлись в заваленный вход, они стали подавать сигналы о помощи, но им крикнули «Разбирайте лед!». Жутковатое зрелище. Вначале во льду показалась чья-то рука, потом раскрасневшиеся лица. Все это наш оператор Василий, он же доктор, с удовольствием отснял, после чего мы двинулись дальше, к самой глубокой точке Байкала. Проводник Юра вычислил эту точку по навигационным приборам, и вот мы здесь». Приборы Давыдова давали расхождение в 30-40 метров, и два наших байкальских гуру долго сверяли какие-то показания, цифры, координаты. Все-таки точное место было найдено, и мы решили пилить прорубь для того, чтобы это самое глубокое место Байкала бросить монетку. Первым взял бензопилу Миша Абызов. Боря Ванзихер пошутил, что напиленные куски льда Абызов тотчас отправит на продажу, как чистейшую в мире воду. Прорубь называлась по-местному «Майна». Сейчас самые отчаянные будут в эту майну опускаться, и для них уже несут полотенце, спирт и закуску. Объявлено, что эта акция приравнивается к переходу экватора, и побывавшие на Байкале в такой серьезной экспедиции, естественно, не могут не окунуться в байкальские воды, да еще и в ледяную прорубь в самом глубоком месте. Начали нырять. Я не решился из-за простуды, хотя надо было. Пока ныряли, вертолет поднялся высоко, прямо над лагерем, и Денис Линчевский, один из главных спортсменов в команде Саши Давыдова, прыгнул с вертолета с парашютом. Долго очень летел, не открывая парашют, потом дернул за кольцо и приземлился под раскрывшимся куполом почти в самую прорубь. Во время стоянки я беседую с Юрой, который рассказывает про Байкал массу интересного. Оказывается, глубина озера с точностью до сантиметра не определена. На дне очень большой слой ила, и знакомые юрные академики, погружавшиеся ровно в то месте, где мы сейчас стоим, говорили, что метров 10 вниз можно еще пройти по илу. Только никто этого не делал. Американцы наверняка бы эти метры учили рекорда. Оказывается, наша экспедиция уникальна, потому что еще ни разу такая большая группа людей и техники не пересекала Байкал по льду. Наш маршрут проложен так, чтобы посетить самые значимые и красивые места Байкала, при этом невозможно выстроить траекторию движения точно. Ледовая обстановка меняется крайне быстро, бывают становые трещины из-за особенностей рельефа, возникающие каждую зиму примерно в одном и том же месте, и местные жители даже пугаются, если не обнаруживают привычного разлома. Всегда был, и вдруг нет. Их наличие можно предсказать, предвидеть, предугадать. А во всем остальном можно полагаться только на собственную интуицию. Из-за ключей и течения в совершенно неожиданных местах лед может быть очень тонким или вода вовсе не замерзает. Землетрясение, вроде того, которое случилось в первый день экспедиции, бывает чуть ли не каждый день. В 19 веке тряхануло так, что целый поселок вместе с жителями ушел под землю. Это место называется «Посольский провал». Байкал, несмотря на его древность, еще не сформировался и поэтому является идеальным местом для изучения земной коры. Раньше здесь было более 200 сейсмостанций, и они фиксировали по 5-6 землетрясений в неделю, а бывало и по нескольку в день. Сейчас работают только 3 или 4. Оказывается, поселок, в котором мы останавливались на Ольхоне, называется Хужир. Это административный центр острова, и помимо него есть еще 7 небольших поселений. Почти по нашему маршруту в 17 веке пересекал Байкал Протопопова Акум, оставивший первое художественное, естественно, научное описание озера. В его текстах есть заметки о священодействиях местных шаманов. Говорят, с тех пор ритуалы общения с духами огня, леса, горы, даже с духами свободы, и такие есть у шаманов, мало изменились. Самый рыбный залив на Байкале называется Чеверкуйский. А помимо пресноводного омуля, его нигде в мире больше нет, и нерпы, она тоже живет только на Байкале. Озеро славится тем, что на его берегах сохранились уникальные растения, появившиеся на земле сотни миллионов лет назад. После обеда все быстро собрались, и началась новая гонка к полуострову Святой Нос. Гонка уже буквальная, где каждый стремился обойти соперника. Я подумал, что это очень рифмуется с гонкой по жизни. Очень важен старт. Квартира, в которой ты родился, твои мама и папа, школа, в которую ты ходил. Важно, ведомый ты или ведущий, есть ли перед тобой кто-то, прокладывающий дорогу между препятствиями, есть ли надежная спина, и еще важно, на каком транспорте ты движешься. Скорости достигли верхних пределов. Я несколько раз косился на спидометр, потому что посмотреть на него толком нельзя. Нужно крепко держать руль и даже голову наклонять и поворачивать осторожно, чтобы держать равновесие. Чем ближе тело к земле, тем больше ты сливаешься со снегоходом и тем легче преодолеваешь заносы и скользкую, припорошенную снегом дорогу. Дух соперничества гнал нас вперед, и уже в сумерках мы дошли до обещанного ледового лагеря. Он возник вдруг, как мираж посреди пустыни. Сложенный из ледяных глыб дворец, в большом круглом зале которого стоял огромный ледяной стол, стулья изо льда, покрытые шкурами, горели свечи, и их оранжевое пламя многократно отражалось в прозрачных ледяных стенах, на потолке, на полу. Такой же резкий контраст ярко-оранжевого и кристально-белого я помню из детства. Мне было лет 6 или 7, и я первый раз в жизни попал в больницу с какой-то детской инфекцией. Папа работал тогда на севере, в снегах. Маму в инфекционное отделение не пускали и даже не принимали передачи. Я лежал в огромной белой палате на втором этаже, и, несмотря на то, что соседей было много, ежился от одиночества и безотчетного страха. Была зима, шел снег, окна были заклеены белыми полосками бумаги. Мама приходила ко мне, вставала под окном, и мы разговаривали через форточку. Однажды на свою маленькую-маленькую зарплату она купила апельсин. Я не знаю, что сейчас может меня так потрясти, как тот апельсин в шершавой оранжевой корочке. Мама решила забросить его в окно. Апельсин падал в снег, только с третьей или четвертой попытки наконец залетел в форточку и упал между рамами. Оранжевый шар лежал в белом стеклянном аквариуме. И я видел, как мама смахивала слезы. Когда ушли врачи и медсестры, мальчики, которые все были старше меня, из детской безжалостности подтрунивали надо мной, как над малолеткой, включили свет и принялись выуживать мамин подарок какими-то веревочками, палочками, веником. Когда достали, 15 голодных ртов и 30 рук набросились на мой апельсин и превратили его в сок. Мне досталось лишь несколько капель. На полу валялись клочки бумаги, сорванные с оконной рамы, и кусочки апельсиновой корки. Мне было очень себя жалко, и я плакал, как никогда». Вокруг самого большого главного дворца стояли настоящие бурятские юрты, предназначенные для ночевки, огромные, уютные, теплые. Рядом построена ледяная баня, и даже туалет был изо льда. Все это царство снежной королевы возникло по заказу и по мановению волшебной палочки Абызова, и мы не переставали восхищаться безудержной фантазией и инженерным гением его строителей. На следующий день, это был день весеннего равноденствия, 22 марта, часть моих товарищей опробовали склоны прибрежных гор на сноуборде. Естественно, это были самые молодые, отчаянные, среди них, конечно же, Миша Абызов. А мы, как умные, в гору не пошли, а поехали в объезд на джипах. Прошли вдоль пещер, обнаружили горячие источники, в которых с удовольствием искупались. Проводник Юра рассказал, что эти источники почитались издавна как целебные, и наши предки делали здесь для омовений купели с гладкими деревянными полами. Сейчас следов цивилизации мы не заметили, и, может быть, даже хорошо. Вообще не ясно, насколько цивилизация хороша для Байкала. Вернулись в ледовый лагерь. Наши рыбаки наловили рыбы, жарили ее на шампурах. Завтра с утра идем в сторону Северобайкальска, и по дороге запланирована еще одна ночевка. Дорога к Северобайкальску долгая и, на первый взгляд, однообразная. Кто-то из наших устал на снегоходах, пересел на джип, и я пока не сдался. Уже предпоследний день экспедиции, а я не хочу в тепло. Мне нравится эта бесконечная дорога. Везде ровно, везде бело, глазу не за что зацепиться, и скорость часто предельная, почти не ощущается. Никакой проложенной колеи, солнце яркое, воздух настолько прозрачен и чист, что не создает никакой дымки. Ощущаешь со всей полнотой, что это одно из немногих мест на Земле, где все-таки, как было всегда, как когда-то кем-то сочинялось. Возникает крайне редкое чувство, что ты открываешь этот многообъемнейший мир, постигаешь, что перед тобой, над тобой, во все стороны от тебя, и остро чувствуешь, что существует нечто, чего нельзя ни познать, ни определить, ни назвать, можно только ощутить. Это предвестие некого восторга, и ты побаиваешься возникающего в тебе чувства, успокаиваешь себя и говоришь: «Ничего-ничего, так и должно быть, все нормально, я за этим сюда и приехал, я этого и хотел». Именно в таких поездках, понимая, что твоя жизнь действительно миг по сравнению с самим Байкалом, с этими горами, с этим снегом, с ледяной вечностью, понимаешь это со всей ясностью и конкретностью, и тогда не страшно жить, может быть, даже умереть. Со мной случалось подобное на могиле папы. Когда его хоронили, у меня, кроме чувства отчаяния и безнадежности, возникло ощущение ясности и покоя. Я почувствовал и понял, друг, что пройдет несколько дней, лет или десятилетий, и точно так же мои выросшие дети проводят меня в тот самый последний путь, и гроб мой, точно как у папы, будет стоять на двух табуретках под дубами во дворе нашего дома в Жаворонках. Правда, рядом на стуле вряд ли повесят пиджак с рядами орденов и медали за взятие, за оборону, за победу, а потом повезут совсем недалеко, на тихое сельское кладбище между лесом и озером, и камень найдут такой же, булыжник с именем и датами. И от этой ясности, определенности, конкретности возникают так нужные в этой жизни умиротворение и покой. Суббота, 25 марта. На сегодня намечено два маршрута, один так называемый радиальный, в горы, к озеру Гитара. Погода солнечная, безветренная, с горки на горку, все весело, ничто не предвещает ни успеха, но мы проскакиваем нужный поворот и никак не можем выехать на озеро. Решаем, что нужно ехать в обратную сторону, едем. Скоро выясняется, что нужно было все-таки не в том направлении двигаться, а в прежнем. Снова поворачиваем, причем даже мастера вождения начинают по пути переворачиваться, падать, въезжать в деревья. Через несколько часов борьбы с бездорожьем начальники принимают решение. Возвращаемся на базу. Так мы не увидели озеро Гитара. Это был единственный невыполненный пункт плана экспедиции. После обеда нам оставалось преодолеть последний участок пути, 70 километров до базы в Северобайкальске. Тронулись в 6, понимая, что до 7 вечера, но в крайнем случае до половины 8 мы домчимся до места, ведь средняя скорость передвижения 100-110 километров. Единственное, что было неприятно, туман над Байкалом. Кто-то еще сказал, да ерунда, скоро рассеется. Мы стали двигаться вглубь озера, и туман не рассеивался, а сгущался. Я в жизни не видел такой мглы. Буквально не мог разглядеть ладонь вытянутой руки, и неясно было, как ехать. Все постоянно останавливались, пытаясь сгруппироваться и держаться близко-близко от Саши Давыдова, чей мощный противотуманный фонарь еле-еле пробивал ледяную тьму. Стали запотевать стекла шлемов, и вскоре мы поняли, что бешеный туман сопровождается бешеным морозом, градусов 40, не меньше. Нужно было поднять стекло шлема, подставить лицо обжигающему на скорости ветру, чтобы видеть впереди идущего, не потеряться, дойти до цели. Наша легкая прогулочка обернулась тяжелейшим финальным переходом. Наконец, слева появились огни. Это Северобайкальск. Джипы нашли выход на расчищенную грунтовую дорогу и победно въехали в город. Там был даже светофор, который кто-то из водителей от неожиданности проскочил на красный. А снегоходы по грунтовке идти не могли. И снова мы пошли в объезд, отдалившись от берега, от призывных огней, сулящих тепло. Все ощущения усилились многократно. Темнота была темнее обычного, мороз крепче, ветер сильнее, усталость тяжелее. Наконец мы на улочках города, и вот уже рядом база, где нас ждет ужин и поздравления с завершением пробега. Физически и технически это был самый сложный маршрут из тех, по которым я проходил. Горжусь тем, что до последнего метра шел на снегоходе. Кажущаяся монотонность пути рождала самые разнообразные мысли, неизбежно связывая дорогу, движение с жизнью. Движение есть развитие, ведущее к абсолютному покою. К этому определению я пришел, за этим ощущением приехал, и еще раз хочу поблагодарить судьбу, что все это можно было проверить собой, почувствовать, увидеть, запомнить, а может быть, в какой-то степени понять. Но главное все-таки почувствовать. Сегодня 26 марта. Утро, начавшееся с маленького недоразумения. Оказывается, часы перевели на летнее время, и завтрак, назначенный на 9, должен был на час раньше. И уже самолет летит за нами в Северобайкальск, а дальше мы полетим в Иркутск, куда уже тоже мчится самолет, и он уже доставит нас в Москву. Обещают, что времени в пути мы не потеряем, потому что разница с Москвой 5 часов, и именно эти 5 часов займет перелет. Вылетим в полдень, приземлимся тоже в полдень. Есть возможность соотнести пространство и время.
Ну вот, почитал вам документальную повесть «От Байкала до Байкала». Я скажу, что я и книжку эту издал «Странные страны», и вот читаю сегодня для вас, и в каждой экспедиции мы вместе с замечательным оператором, с Василием Мажухиным, снимаем документальные фильмы, а я снимаю еще много, естественно, там на телефон, на камеру, сохраняю все это для того, чтобы вот так показывать, как сегодня вам, для того, чтобы в любом возрасте, я скажу, что я вот буквально этими экспедициями стал заниматься в возрасте уже таком почтенном, серьезном, и это такую дает возможность выхода, вот выхода в другую реальность. Очень рекомендую, путешествуйте. Это не важно, кому-то нужно в Новую Зеландию долететь, и есть такая возможность, а кто-то вот на электричке проедет несколько станций. Вы знаете, даже у нас в Московской области есть удивительные места, есть удивительные карьеры, есть какие-то озера, есть фантастические, просто я сам их знаю и могу подсказать, просто у нас передача не того профиля, не того жанра, но читаю для того, чтобы, что называется, спровоцировать вас, подзадорить вас и предложить: дорогие, уходите, уезжайте, смотрите, так много в этом мире прекрасного. Ну вот, Спокойной ночи. Очень надеюсь, услышим друг друга в следующий вторник в полночь. Ваш Иосиф. Пока. Без баек.
В эфире программа «Иосиф и его байки».